Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня мы поговорим про интересный подкаст, который называется «Шепоты и книги». Как рассказывают нам создатели, он нацелен на то, чтобы рассказать все тайны жизни библиотекарей. Также расскажем, что такое подкаст. В гостях у меня создатель этого проекта Руслан Хисамуддинов, заведующий сектором продвижения библиотечных услуг Муниципального объединения библиотек города Екатеринбурга. Руслан, добрый день.
Добрый день, Мария. Добрый день, дорогие радиослушатели.
Ну и начать хотелось бы с того, что, наверное, не очень привычно видеть мужчину в роли библиотекаря, вообще в роли сотрудника библиотек. Считается, что это больше такая женская профессия. Расскажите, пожалуйста, как вы вообще попали в библиотеку?
Ну да, действительно, это в какой-то степени один из главных современных стереотипов о библиотеках, о том, что мужчины в библиотеках не работают. На самом деле, как показывает история библиотек России, это никогда не было так. Мужчины работают, и нас достаточно, ну не могу сказать, что большое количество, но мы есть, мы существуем. И тем не менее, я пришел в свою первую библиотеку уже, наверное, 11 лет назад. Это была Центральная городская библиотека имени Герцена в Екатеринбурге. Я работал в зале молодежной литературы, то есть непосредственно работал с молодыми читателями. Вместе с ними мы создавали различные проекты, программы, читали книги, обсуждали какие-то насущные проблемы. Ну а последние несколько лет я занимаюсь медиапроектами в Муниципальном объединении библиотек города Екатеринбурга.
Сколько библиотек входит в это объединение?
На данный момент в нашем объединении 36 библиотек. Мы находимся буквально на каждом шагу, во всех частях, во всех районах города, поэтому, пожалуйста, мы всегда с большим удовольствием говорим всем зрителям, радиослушателям, найдите ближайшую к вам библиотеку на сайте МОП Екатеринбург.РФ на нашем сайте и приходите, потому что на самом-то деле это очень интересная история. Многие годами живут в своем доме и даже не знают, что оказывается на первом этаже все эти годы находилась библиотека. И в то же время наоборот, есть люди, которые буквально недавно где-то поселились и тут же разузнали, где находится к ним ближайшая библиотека, пришли, записались и читают книги. И я призываю всех быть активными, приходите в библиотеки.
Одна из последних вот новостей читала где-то, что сотрудники библиотеки Белинского жаловались, что довольно мало ходит к ним людей. Ну, сначала это было связано с введением QR-кодов, потому что все как-то довольно долго так переходили на эту систему, то есть у кого-то просто их не было, и понятно, что посещаемость снизилась. Как вообще сейчас посещаемость вот общая библиотек?
Ну да, действительно, на самом-то деле периодически появляются вот такие волнообразные причины, по которым читатели то приходят, то не приходят, то их становится меньше, то наоборот их становится больше. Да, действительно, это QR-коды и какие-то нововведения другие, связанные с пандемией, но так или иначе, стоит всегда знать о том, что читатели в библиотеках есть, читатели ходят, и они действительно читают книги, читают бумажные книги, пользуются различными другими сервисами и ресурсами, которые предоставляет современная библиотека. Ну и, конечно же, не стоит забывать о мероприятиях. Мы постоянно говорим о том, что библиотека — это не только книги. Библиотека — это, конечно же, дополнительные ресурсы, различный доступ к электронным библиотекам России и мира. И, конечно же, это огромнейшее количество событий, лекции, мастер-классы. Скоро апрель, а это значит, что будет Библионочь, которая проходит во всех библиотеках России. Кроме того, екатеринбургские библиотеки очень активно продвигаются в пространстве города. Так, например, в мае у нас в очередной раз пройдет городской праздник книги и чтения «Читай Екатеринбург», когда библиотеки города выйдут на площадку парка Маяковского, и огромнейший парк превратится в гигантскую библиотеку, где пройдут встречи с читателями, встречи с писателями, встречи с библиотекарями, различные мастер-классы, то есть такая огромная библиотека под открытым небом.
Угу. На май можно уже планировать себе сходить в одну большую библиотеку. Вообще сейчас есть все в интернете, и книги тоже можно скачать в интернете. Зачем идти в библиотеку?
Ну, кстати, между прочим, далеко не все книги можно можно скачать из интернета, потому что, конечно же, интернет сегодня предоставляет огромнейший массив информации, самой разной, но самое интересное в том, что не вся информация может быть общеоткрытой, общедоступной, где-то вам придется за нее заплатить, где-то определенные есть уровни доступа, когда вам нужно где-то специально зарегистрироваться, чтобы получить доступ к этой той или иной книге. А в библиотека она действительно общеоткрыта, общедоступна. Вы можете прийти и почитать книгу, взять ее непосредственно в библиотеке, взять ее к себе домой. Также в библиотеках вы получаете доступ к электронным базам данных, будь то национальная электронная библиотека, будь то президентская библиотека, которая на самом-то деле находится в Санкт-Петербурге. И сегодня каждый житель Екатеринбурга может обратиться к огромнейшему количеству информации, которые сегодня доступны в президентской библиотеке. Ну, раз уж мы с вами находимся на радио «Воскресенье», не могу не сказать, что в президентской библиотеке огромнейшее количество интересных объектов, связанных с историей Древней Руси, различные артефакты в оцифрованном бумажном виде. Поэтому, пожалуйста, опять же, приходите в библиотеки, и вы, находясь буквально в одной библиотеке, в одних стенах, вы получаете доступ к огромнейшему количеству информации.
Угу. Есть ли книги, которые вышли в 2021 году? Ну, то есть современная литература, именно вот литература, которая совсем недавно вышла.
Да, конечно же, есть книги, которые вышли уже даже в 2022 году.
Так.
То есть все новинки, все топовые бестселлеры, все номинанты и лауреаты большой книги, национального бестселлера, русского букера, букеровской премии, все эти современные книги, они сегодня доступны в современной библиотеке.
Угу. Ну и раз уж мы заговорили про различные премии в книжной отрасли, давайте сразу же спрошу вас о том, что можно почитать вот прямо сейчас из новинок, из книг, которые вот в прошлом году вышли в разных областях. Ну, то есть, не знаю, там какая-нибудь художественная литература типа детективов, еще чего-то, каких-то романов других. На что, на каких авторов внимание обратить?
Ну, я, конечно же, не могу не сказать в первую очередь о книге, которая вышла буквально несколько недель назад. Это книга нашего уральского автора Сергея Белякова, называется «Парижские мальчики в Москве». Это книга, которая посвящена сыну Ахматовой, то есть, скажем так, посвящена герою этой книги, эмигрировали, приехали в Россию после долгого пребывания за рубежом.
Угу.
Это очень такое интересное историческое исследование Сергея Белякова. Он буквально проникает в историю вот этих людей, этих персонажей. Это такая биографическая, историческая книга, которую автор писал на протяжении уже буквально несколько лет. Также Сергей Беляков посвятил, другие его книги посвящены другим историческим.
Гумилёв, сын Гумилёва,
конечно же.
Труд, да.
Да, поэтому я приглашаю прочитать его новые книги. Мне кажется, они будут интересны всем слушателям без исключения. Ну, конечно же, раз уж вы упомянули детективы, то, разумеется, детективы — это, наверное, самый любимый жанр среди огромнейшего количества различных поколений читателей, и поэтому этот жанр очень сильно быстро развивается. Там появляется огромнейшее количество самых новых авторов, новых направлений. Большую популярность приобретают скандинавские детективы.
Это вот серия книг про детектива Харри Холла, если я не ошибаюсь.
Да, это книги, например, Стига Ларсена,
ага.
Это книги Юнис Бьорн, норвежский писатель.
Да.
Это, конечно же, уже не скандинавские, но уже английские книги Джоан Роулинг. Ведь Джоан Роулинг, мы, кстати, про нее подкаст один из последних посвятили ей, она известна не только как автор книг о Гарри Поттере, но сегодня она о себе очень активно заявляет как об авторе детективных книг. И ее детективные произведения тоже пользуются огромнейшей популярностью и любовью у читателей.
Напомните псевдоним, под которым она пишет. Я буквально 2 дня назад закончила читать ее роман, как раз называется «Дурная кровь».
Роберт Гилбрейт.
Да, Роберт Гилбрейт. Да. Что еще?
Ну и, конечно же, говоря о новинках, абсолютно не могу умолчать, не могу не сказать о прекраснейших, великолепнейших уральских детских писателей. Светлана Лаврова, Ольга Колпакова, Елена Ленковская. У нас вообще на Урале в Екатеринбурге живут целое созвездие детских авторов, которых читают по всей России. И у нашей любимейшей Светланы Лавровой как раз недавно вышло целых 2, по-моему, новые книги. Одна, не могу точно сказать название, о, кажется, «Невероятное приключение бутербродов». И вторая книга — это, возможно, совру, «Полет рыжих».
Угу.
То есть это автор, который читаем, который популярен, поэтому, пожалуйста, обращаю внимание всех родителей, всех тех, кто хочет выбрать интересное, познавательное чтение для своих детей, обратитесь, пожалуйста, к нашим прекрасным детским авторам.
Угу. Так, какие премии? Ну вот кроме перечисленных, ну то есть понятно, что когда там, если мы про мир кино говорим, там Оскар, и мы все такие, ну вот они, фильмы-номинанты на Оскар, надо обязательно так или иначе как-то посмотреть эти картины. Вот в книжном мире что есть аналог, скажем так, Оскара, да, то есть что открыть, какую премию, да, и какие книги там прям составить себе списочек, что почитать?
Ну, говоря о масштабах мира, ну, это, конечно же, мне кажется, Букеровская премия.
Угу.
Это та премия, которая каждый год удивляет, поражает ее. Лауреаты, они абсолютно интереснейшие сами по себе писатели. Огромнейшее количество читателей спорят постоянно, а достоин ли этот автор или недостоин быть лауреатом Букеровской премии. Кстати говоря, то же самое буквально происходит на нашей российской...
Русский Букер.
Большая книга.
Ага,
премия «Большая книга».
Да.
Тоже буквально каждый год обсуждаются лауреаты, номинанты. Последний лауреат «Большой книги в России» — это Леонид Юзефович, прекрасный писатель, историк. Конечно же, «Русский Букер», о котором вы упомянули, это, конечно же, говоря о детской литературе, нельзя не сказать о премии «Книгу.ру». Это тоже крупнейшая у нас в стране премия, посвященная детской литературе. Ну вот, вот такие, собственно говоря, некий такой набор ключевых премий, за которыми, мне кажется, можно следить для того, чтобы выбрать какие-то наиболее интересные для себя произведения.
Ну, чтобы вообще понимать, что сейчас происходит в книжном мире,
да,
что вообще популярно. Давайте теперь переходить к разговору про подкаст «Шепоты и книги». Вообще, давайте, наверное, расскажем, что такое подкаст. Ну, мало ли кто не слышал, не знает.
Да, действительно, подкаст как явление само по себе на самом-то деле появилось еще примерно в середине первого десятилетия 21 века, то есть примерно 2004-2005 год.
Ну, вот то есть совсем годы. Молодое еще направление.
Да, молодое, но все дело в том, что заговорили о нем как о явлении только буквально вот в последние годы.
Угу.
Возникает логичный вопрос, а, собственно говоря, где все это время был подкаст?
Угу.
И ответ на него заключается в том, что существовало несколько факторов, которые не позволили подкасту вот тогда, в середине первого десятилетия, вот так вот выстрелить, заявить о себе, как вот в последние годы. В первую очередь, это интернет. Дело в том, что тогда еще интернет не был сверхскоростным, каким является сейчас. Тогда он был лимитированным, не был безлимитным, как сейчас. И вот такие некие технические нюансы не позволили вот тогда сделать так, чтобы подкаст действительно стал таким громким явлением, как сегодня. А сегодня уже с развитием вот таких технических нюансов, интернета, подкаст действительно заявил о себе как такой интересный медиапродукт, доступный самому широкому кругу пользователей. То есть мы можем слушать подкасты у себя дома, мы можем слушать подкасты в транспорте, когда едем с работы домой. То есть это еще один фактор. Увеличение скорости жизни человека, тот фактор, что нам приходится тратить большое количество времени, например, от дома на работу и с работы домой, вот это вот время надо чем-то занять, и вот в эту нишу тоже, точно так же, как прослушивание музыки или радио в наушниках, сидя в машине, точно так же вот в эту нишу попал подкаст, и он начал, стал популярным именно вот в таком нишевом направлении.
То есть это некая записанная заранее аудиодорожка, ровно точно так же, как на том же самом Ютубе записывают какие-то видео. То есть только подкаст, если мы говорим, мы имеем в виду именно аудио какую-то дорожку. То есть не радио, где идет прямой эфир, а подкаст — это как дорожка, которую записали, выложили там на канал, и ты можешь в любое время ее послушать.
Да, это, собственно говоря, одно из главных таких удобств, почему подкаст стал популярным, это тот момент, что ты можешь вернуться, прослушать, переслушать подкаст в любое удобное для себя время.
То есть не надо ничего скачивать, просто зашел на страничку подкаста тебя интересующего и слушай сколько угодно.
Да, скачивать не обязательно, но в то же время подкаст-сервисы расширяются, появляются новые дополнительные услуги, и ты уже можешь скачать, если тебе надо, если ты знаешь, что ты будешь вне зоны доступа, и ты хочешь как-то это время потратить с пользой и послушать подкаст, то ты можешь, соответственно, скачать его заранее на свое устройство и прослушивать уже свободным для тебя времени.
Ну, то есть можно музыкальную композицию какую-то скачать, а можно и подкаст скачать.
Да, то есть можно и так, и так.
Так, подкаст «Шепоты и книги». Во-первых, почему «Шепоты» и зачем вообще создавался этот подкаст? Какая цель?
Ну, на самом-то деле, «Шепоты и книги» — это такая игра слов. Возможно, кто-то помнит прекрасный фильм шведского режиссера Ингмара Бергмана «Шепоты и крики». Вот это такая игра, иллюзия на этот фильм «Шепоты и книги». У нас «Шепоты и книги». И в этом названии тоже это своеобразная такая игра со стереотипом о том, что в библиотеке шуметь нельзя, в библиотеке нужно говорить шепотом. И мы в своем подкасте в какой-то степени не берем на себя вот такую большую миссию, но так или иначе пытаемся развенчивать и этот миф в том числе, и поэтому в нашем подкасте «Шепоты и книги» мы говорим на самые разные темы, связанные с библиотекой, с книгами, с чтением, и, например, мы рассказываем на подкасте о том, как вообще, в принципе, книги появляются в библиотеках. Ведь мало кто думает о том, что вот он пришел в книгу, вот он пришел в библиотеку, и там на полке стоит книга. Но на самом-то деле эту книгу кто-то отбирал, она проходила через некоторые систему работы, книгу обрабатывают библиографы, книгу обрабатывают различные отделы библиотеки для того, чтобы, например, она попала в электронный каталог библиотеки, чтобы различные жители нашей страны могли найти эту книгу, которая на самом-то деле находится, например, у нас в Екатеринбурге. Кто-то, например, из Москвы или из других городов России мог бы обратиться к нашим ресурсам, а мы, соответственно, могли бы обратиться к ресурсам других библиотек России. И вот все вот такие маленькие нюансы, секретики, если хотите, мы пытаемся рассказывать в нашем подкасте.
Вы еще пишете про книги очень подробно. Как происходит выбор книг? На чем вы основываетесь? На своем читательском опыте?
Ну, на самом-то деле, основываемся на большом, скажем так, спектре вопросов. Конечно же, это и свой читательский опыт. Мы говорим о книгах, пишем о книгах, которые интересны нам лично. Мы говорим о книгах, которые связаны с каким-то интересным явлением, какой-то знаменательной дате, которая проходит здесь и сейчас. То есть мы пытаемся через книги говорить о таких актуальных вопросах, насущных вопросах, которые интересуют, наверное, каждого читателя, каждого пользователя. Мы пытаемся, скажем так, говорить на самый широкий круг вопросов. Есть у нас, конечно, такие, например, темы, которые, возможно, будут интересны какому-то узкому кругу пользователей. Например, мы говорим о редких книжных изданиях, старинных книгах, которые хранятся в библиотеках под буквально пуль непробиваемой дверью, куда ограничен доступ, не каждый читатель может с ними работать, а если может работать только в определенных условиях, в белых перчатках, чтобы не навредить состоянию редкого издания, редкого тома 19 или 18 века, и мы об этом рассказываем. И в то же время мы пытаемся рассказывать наиболее популярным языком, чтобы рассказывать о книгах и библиотеках современному кругу молодых читателей. связей. Поэтому мы рассказываем о вот таких, ну скажем так, модных темах, как, например, еда в литературе. Между прочим, очень популярная тема. Подкаст стал очень прослушиваемый, который был посвящен теме еды так, в художественных литературных произведениях. Ну, на самом-то деле, ни для кого не секрет, что еда – это такая неотъемлемая часть мировой литературы, и даже, что уж говорить, культуры. Она пронизывает всю нашу жизнь. И мы попытались в рамках подкаста рассказать, например, как Николай Васильевич Гоголь рассказывал о еде в своих произведениях, как о них, о еде писали, например, различные писатели детективного жанра.
Угу. Интересно.
Например, Эркюль Пуаро, герой великой писательницы Агаты Кристи, он был очень таким любителем изысканной кухни. Он обожал ходить по ресторанам, он обожал есть очень изысканную европейскую кухню, но при этом он терпеть не мог английскую кухню, собственно говоря, в Англии, где он жил. А, например, другой известный детектив по имени Ниро Вульф, он тоже был страстным гурманом, но он, например, никуда не выходил из дома, и он ел тоже прекраснейшую еду, при этом находясь в четырех стенах своей квартиры. И для него еда была уже своего рода вот таким каналом коммуникации. То есть через еду он познавал мир. То есть, сидя дома, разгадывая загадки, детективные тайны у себя в квартире, он при этом являлся страстным гурманом, знатоком еды Индии, Востока, Японии, но при этом находясь буквально в четырех стенах своей квартиры.
Угу. Я тут, кстати, вот листаю сейчас ваш канал, видела, что вы даже где-то сделали целый такой листочек с рецептами по Ниро Вульф.
Да, это как раз по впечатлениям от записи вот этого подкаста. Эта тема, как я уже сказал, была популярна среди слушателей, и мы буквально специально для них сделали вот такую выжимку, собрали несколько рецептов от, собственно говоря, Рекса Стаута, автора вот этой книги, непосредственно из серии произведений о Ниро Вульфе. Поэтому, если вы хотите постичь все гурманство знаменитого сыщика, приглашаем вас подписаться на наш телеграм-канал «Шепоты и книги» и посмотреть вот эти замечательные рецепты.
Ну, слушайте, я тут, вот открыла сейчас как раз вот этот вот документ, смотрю, что понадобится, например, фаршированный травами картофель. На 4 порции вам понадобится 4 столовые ложки сливочного масла, 1/4 чашки жирных сливок, 1/2 чашки чайной ложки сухой горчицы, 1 чайная ложка свежего кервеля. Что это такое?
Ну, на самом-то деле, есть рецепты там абсолютно разные, есть которые доступны нашим жителям нашего региона, то есть можно их как-то либо адаптировать под свой рацион, а есть, конечно, да, с сложными ингредиентами, которые не найдешь в среднестатистическом магазине, но тут уже, как говорится, фантазия домохозяйки. Если знаете как, то попробуйте чем-нибудь заменить. И на самом-то деле рецепты Ниро Вульф, они действительно вот такие. И, например, вот такой интересный факт, о котором мы говорим в эпизоде, посвященном еде в литературе, на самом-то деле переводчикам было очень сложно переводить именно вот эту вот кулинарную часть произведений Рекса Стаута.
То есть там прямо в книгах вот эти вот все рецепты приведены?
Да. Ага. Есть рецепты, которые были, скажем так, адаптированы под нашу жизнь, а есть где уже четкая рецептура, конкретная, взятая буквально дословно из произведения.
Угу. Так, ну, раз уж я начала, давайте я дочитаю. Так вот, свежий кервель, мы, извините, так и не выяснили, что это такое. 2 чайные ложки порубленной свежей петрушки, 2 чайные ложки порубленного свежего шнит-лука, 1 чайная ложка порубленного свежего эстрагона, ну или можно высушенный, соль, перец по вкусу. Каждую картофелину смазать небольшим количеством сливочного масла, проколоть несколько раз и около часа запекать в разогретой до 180 градусов духовке. Затем картофелины разрезать, выбрать мякоть в миску, постараться при этом не повредить кожуру. Добавьте к мякоти все ингредиенты, оставив только ложку сливочного масла. Тщательно перемешать. Полученным фаршем начинить картофельную кожуру и положить сверху по кусочку сливочного масла и подрумянить немножко в гриле. Не знаю, думаю, должно вкусно получиться.
Давайте скажем нашим радиослушателям, чтобы они попробовали сделать сделать этот рецепт. И если у них получится, обязательно пришлите письмо на радио, расскажите, что у вас получилось.
Ну, тут на самом-то деле что у нас? Сливочное масло, сливки, горчица сухая, петрушка, лук и эстрагон. Ну, кроме вот кервеля. Не знаю, честно, что это такое. Ну, то есть все просто смешать и в картошку туда добавить. Вы, кстати, что-то готовили из этих? Нет? Пока еще.
Из этих рецептов пока нет.
Угу. Что еще? Какие еще были интересные темы у вас вот на канале?
Ну, конечно же, не могу не сказать, что у нас есть множество различных форматов на канале. У нас есть, где мы в формате вот такой рекомендательной рекомендации рассказываем о различных книгах, направлениях, жанрах. Буквально там, например, топ-10 книг на какую-то тему. Также у нас есть формат, когда мы разговариваем непосредственно, например, с каким-нибудь экспертом на какую-нибудь тему. Так, например, у нас был эпизод, посвященный русскому языку. Это один из самых продолжительных, по-моему, час чем-то он длился. Действительно, очень интересный получился выпуск. Мы пригласили к нам Сергея Данилова, это филолог Уральского государственного федерального университета, и поговорили с ним на тему русского языка. Собственно говоря, что с ним происходит с русским языком сегодня, правда ли, что на него сильно влияют различные заимствования из иностранных языков, например, считается, что у нас слишком много каких-нибудь англицизмов или каких-то других слов, но, например, Сергей сказал, что на самом-то деле для языка это абсолютно нормально, когда язык пытается заместить отсутствие каких-либо слов какими-то иностранными такими включениями из языка, и это абсолютно нормальное явление, и как-то протестовать против этого, говорить, что это неправильно, на самом-то деле это не очень-то логично, потому что на протяжении всей истории языка были вот эти влияния, которые абсолютно комфортно добавлялись и чувствовали себя в русском языке, и язык от этого только выигрывал и больше развивался.
Ну, тот же самый спор между западниками и славянофилами, все туда же, какой-то у нас там век-то, да? То есть все оттуда же идет, это такая вечная, что называется, тема. Я так думаю, что еще через там каждые там 5-7 лет этот спор так или иначе возникает, потому что культура обновляется, появляются какие-то новые слова, например, молодежь, которая там, вместе с которой мы росли, допустим, в школе, у нас там был один какой-то сленг, сейчас молодежь говорит уже абсолютно на другом сленге, и нам непонятно.
Дорогие друзья, я хочу с большим удовольствием пригласить вас послушать наш подкаст «Шепоты и книги». Для этого вы можете его найти буквально везде в интернете, просто можете вбить в Яндексе и в Гугле подкаст «Шепоты и книги», и тут же вы можете послушать наш подкаст на самых разных доступных вам сервисах для прослушивания музыки и подкаста. И также я рекомендую вам подписаться на наш телеграм-канал «Шепоты и книги», там мы оперативно размещаем всю самую интересную информацию о жизни нашего подкаста, все наши анонсы, ближайшие выпуски, какая-то либо дополнительная информация по итогам подкаста. Так, например, мы часто составляем рекомендательный список литературы, книг, которые были упомянуты в том или ином эпизоде. Это очень удобно, когда слушаешь о какой-то книге, но забыл записать, не запомнил название. Мы публикуем все эти списки, и вы тоже можете найти интересующую вас книгу. Ну, а говоря о будущем, о будущих эпизодах, конечно же, приближается март, и один из следующих эпизодов нашего подкаста будет посвящен прекрасным женщинам, писателям, писательницам. Мы составим вот такой опять же, субъективный топ-10 писательниц-женщин, расскажем об их самых знаковых культовых книгах и расскажем, почему важно читать их вот прямо здесь и сейчас.
Я напомню, что сегодня у микрофона была Мария Заостровных, а заведующим сектором продвижения библиотечных услуг Муниципального объединения библиотек города Екатеринбурга Русланом Хисамуддиновым мы разговаривали про современную литературу. Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч!